Вот, а мы сегодня перейдем просто, Лиза, мы перейдем к, я думаю, самой такой странице серьезной глуповской истории, потому что там, пропуская некоторые, вот целая череда вот таких просвещенных, и борьба была за просвещение, и войны за просвещение. И глуповцы и восторгались, и глуповцы горевали. Потом перешли как-то, при Грустилове, они перешли к чрезвычайно странной вещи. Они оказались такими вот у нас все возвышенными и аскетичными. И аскетичными. И вот что происходит-то. Они стали собираться... собираться в бывшем доме инвалидной команды.
Но несанкционированные акции?
Ну, они были, в общем-то, санкционированы. Они были по умолчанию санкционированы, потому что это были... Весь бомонд глуповский там собирался. Сначала читали статьи критические, но так были глупы эти статьи, что они стали... переходить вот просто-напросто к омланию такому. Стали вот и падали ниц в конце. И это называлось, этот момент назывался восхищением. Но мог ли продолжаться такой жизненный установ и сколько времени, определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Вот главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия.
Это, конечно, большая проблема.
Ну да, как прямое следствие, следствие господствовавшего в то время аскетизма. Но, с другой стороны, история Глупова примерами совершенно положительными удостоверяет, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастья народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими менее питательными веществами. Но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом, а будь и хлеба недостаточно, то и либидою. Стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было бы предполагать самым естественным. Дело в том, что в Глупове жил некоторый, не имеющий определенных занятий, штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение, а именно еще во времена политеизма. На именинном пироге у Грустилова всем лучшим гостям подали уху с стерняжью, а штаб-офицеру, разумеется, без ведома хозяина, досталась уха из окуней. Гость проглотил обиду, только ложка в руке его задрожала, говорит летописец, но в душе поклялся отомстить. Начались контры. Сначала борьба велась глухо, но потом, чем дольше, тем разгоралось все пуще и пуще. Вопрос об ухе был забыт и заменился другими вопросами политического и теологического свойства. Так что, когда штаб-офицеру из учтивости предложили присутствовать при восхищениях, то он наотрез отказался. И был тот штаб-офицер доноситель. Несмотря на то, что он не присутствовал на собраниях лично, он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей господина Страхова, ничто не укрывалось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения всем этим действиям. А хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. И вот... эта вожделенная минута наконец наступила. Ему попался в руки экземпляр, сочиненный Грустиловым книги о восхищениях благочестивой души. В одну из ночей кавалеры и дамы глуповские по обыкновению собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, И собравшиеся начали слегка вздрагивать. Но едва Грустилов в качестве председателя собрания начал приседать и вообще производить предварительные действия, до восхищения души относящиеся, как снаружи послышался шум. В ужасе бросились сектаторы ко всем наружным выходам, забыв даже потушить огни и устранить вещественные доказательства. Но было уже поздно. У самого главного выхода стоял угрюм Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор. Но что это был за взор? О, Господи! Что это был за взор? Он был ужасен. Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какой-то суровой скромностью оговаривался. «Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня». Он был ужасен, но сверх того он был краток, и с изумительной ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, не в порывах безумной ярости, каким были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшую с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно язвительным смехом. Казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и неопределимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля развезнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом. То был взор светлый, как сталь. Взор совершенно свободный от мысли и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость. И ничего более. Страшный лиц?
Страшно. Но, с другой стороны, что еще нужно-то, кроме голой решимости? Зачем все эти вот финтифлюшечки,
да,
сознание?
Кому нужна одетая решимость?
Вот я тоже так считаю. Все у него хорошо.
У него, да. Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия. Отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы. Вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о долге не шло далее всеобщего равенства перед Шпицрутеном. Его представление о простоте не переступало далее простоты зверя, обличавшей совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтобы эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование. Нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а, подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. Зачем? Вот единственное слово, которым он выражал движение своей души. Вовремя посторониться — вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок. Вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить, распоясавшись. Он ничего не замечал. Внутри района можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, им стоило только стать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно, и в первое время, по примеру всех начальства любивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые словно сетью охватили существование обывателей. Отсюда же далеко не заслуженное название «сатаны», которое народная молва присвоила угрюм Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутую струну дома свои, на разбитые перед этими домами палисадники, на форменные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного, и трепетные губы их шептали «Сатана». Сам летописец, вообще довольно благосклонный градоначальником, не может скрыть смутного чувства страха, приступая к описанию действий угрюм Бурчеева. «Было в то время», — так начинает он свое повествование, «в одном из городских храмов картина была, изображающая мучение грешников присутствие врага рода человеческого. Сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона с повелительно простертую вперед рукою и смутным взором, устремленным в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества. Упразднение сие произвело только одно явственное действие – повелительный жест, и затем, сосредоточившись само в себе, перешло в окаменение. Но что весьма достойно примечания, как не ужасны пытки и мучения в изобилии по всей картине рассеянной, и как не удручают душу кривлянья и судороги злодеев, для коих те муки приуготовлены, но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания – менее мучительны, нежели страдания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии неслыханные истязания хладным и непонятным оком взирать может. Вот таково начало летописного рассказа. И хотя далее следует перерыв, и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминание это брошено здесь недаром. А вот в городском архиве до сих пор сохранился портрет угрюм Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно, никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и, как смоль, черные волосы покрывают конический череп, и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками. Взгляд чистый, без колебаний. Нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении к низу. Сухой — это не антоним влажного носа, понимаешь? Это не то, что у него был мокрый нос, как у собаки или как у человека с насморком.
Но подождите, мы не можем знать точно. Возможно, у всех предыдущих градоначальников нет. Были мокрые носы. А это вот, было свидетельство их здоровья.
А вот для тех, кто следил за историей города Глупого, вот, они бегал по лесам, например, вот, для тех, кто следил... Совершенно ясно, что дело не в этом. А нос этот был сухой, то есть лишенный какой-то вот полноты своей.
Мясистости.
Абсолютно верно. Так вот, он спускался от лба почти в прямом направлении к низу. Губы тонкие, бледные, опущенные подстриженные щетины усов. Челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом неготовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая, с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпеченной вперед грудью и с длинными мускулистыми руками. Одет военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкиным устав о неуклонном сечении. Но, по-видимому, не читает его, как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом пейзаж, изображающий пустыню. Это портрет, да? Посреди которой стоит острог. Сверху вместо неба нависла серая солдатская шинель. Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны. И даже не потому, что они непременно злы, в идиоте злость или доброта совершенно безразличные качества, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом. Как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Вот издали может показаться, что эти люди, хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений. Обыкновенно против идиотов принимаются известные меры, чтобы они в неразумной стремительности не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов. Когда же придатком к идиотству является властность, то дело о ограждении общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всей суммой неприкрытости, в жертву которой в известные исторические моменты кажется отданную жизнь. Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или, очевидно, в вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем. Он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться, а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития. Вот это-то отвержденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете угрюм Бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов. Напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие-то вопросы? Как они решены? Это загадка. До того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенные вопросы о всеобщем истреблении. А может быть, только о том, что все люди имели грудь, выпеченную вперед на манер колеса. Ну, ничего не известно. Известно только, что этот неизвестный вопрос, во что бы то ни стало, будет приведен в действие. А так как подобные противоестественные приурочения известного к неизвестному запутывают еще более, то последствия такого положения может быть только одно – всеобщий панический страх. Самый образ жизни у Грюмбурчаева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностью. Он спал на голой земле, и только в синие морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале. Вместо подушки клал под голову камень, вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил барабан, курил махорку, до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее. Ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение по 3 часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутанам.
Кому-кому?
Шпицрутанам. Это шпицрутан. Это палка тонкая для избиения солдат и вообще это для наказания. У нас была отдельная статья в «Дилетанте» в рубрике «Штука» про шпицрутаны. И мы вспоминали рассказ. Вас в школе тоже заставляли читать рассказ после бала? Да?
Да.
Подать еще новых шпицрутанов.
Да, поняла.
И несчастный татарин, который «братцы, помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте». И наказания, которые назначались телесные, они очень часто превосходили вообще даже предусмотренные каким бы то ни было уставами, начиная от Петровского, превосходили возможное количество ударов, которые человек способен выдержать вообще даже.
То
сам.
Есть просто забивали насмерть?
Угу.
Какой ужас.
Так вот, он подвергал сам себя дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутанам. Причем бичевал себя непритворно, как предшественник его грустил, а по точному разуму законов, прибавляет летописец. Было у него семейство. Но покуда он градоначальствовал, никто из обывателей не видел ни жены, ни детей его.
Что-то мне это напоминает.
Мало ли. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома, и что он самолично раз в день через железную решетку подавал им хлеб и воду. Действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей. Сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали свой верный страх, но потом обручнели и с такой зверской жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и спустили дух». Рассказывали, что возвышением своим Грюмбурчаев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслью, что никто из подчиненных не любит его. «Любим вашество», — уверяли подчиненные. «Все вы так на досуге говорите», — настаивал на своем начальник. «А дойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует». Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич. «Кто хочет доказать, что любит меня, — глашал он, — то пусть отрубит указательный палец правой руки своей». Никто, однако, на клич не спешил. Одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца связано с болью, Другие не выходили по недоразумению. Не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает, всем ли довольны, и опасаясь, чтобы их не сочли за бунтовщиков, по обычаю весь рот зевали. «Рад стараться, ваше сосудство! Кто хочет доказать, выходи, не бойся!» — повторил свой клич ревнивый начальник. Ну и на этот раз ответом было молчание или же такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло. Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпицрутанами прохвост и великим голосом возопил: «Я хочу доказать!» С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его. Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной жизни его, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое. Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок, но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея. При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, а потом пришел в умиление. «Ты меня возлюбил!» — воскликнул он. «А я тебя возлюблю старицею!» И послал его в Глупов. В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивеляторах вообще. Тем не менее, нивеляторство существовало, и при том самых обширных размеров. Были нивеляторы хождения в струне, нивеляторы бараньего рога, нивеляторы ежовых рукавиц и прочее, прочее. Ног никто не видел в этом ничего угрожающего, но никто не видел угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека ради сравнения с верстниками лишают жизни, то хотя лично для него, может быть, особливого благополучия от всего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно, даже необходимо. Сами нивеляторы отнюдь не подозревали, что они нивеляторы. Правители, да, чтобы одно все было одного уровня. А называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере усмотрения радеющими о счастье подчиненных и подвластных им лиц. Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем переносить даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако же, за честь и обязанность быть оном от верхнего конца до нижнего. Вот. Вот такие дела творятся там.
Страшные вещи.
Да, вот я хотел бы напомнить, что разные книжки можно прочитать не вслух, а про себя, а также журналы. Если залезть куда, Лиза?
На shop.diletant.media.
Без точки, да.
Заходите на сайт, покупайте журнал, если он вам интересен. Если не интересен, просто полюбуйтесь хотя бы на то, какая красота. Ну и книжки, конечно же, их там много. Самые разные, самые интересные. Все для вас, специальная подборка. Нигде больше такой подборки вы не найдете.
Ну, ты представляешь, я ощутил себя моложе лет на 40. Знаешь, почему? Потому что вот мы с Алексеем Алексеевичем в юности, но это многие знают, мы торговали книжками от магазина «Книжная находка» у Ивана Федорова там. И прямо на углу Никольской тогда улицы 25 октября с видом на Лубянку мы расставляли лоток и продавали книжки от магазина. И за бесплатно.
За бесплатно продавали?
Но нет, мы не... То, что читатели и прохожие не должны приплатить, а нам за это ничего не было, кроме одного. Кроме возможности в перерыве книжного магазина посмотреть последние поступления.
Ой.
Новые. И самим за ту же самую цену, которая была назначена, мы имели возможности купить их в букинистическом магазине, пока не набежали все и не разобрались самые ценные, что было. И вот я себя ощущаю, когда вижу здесь вот эти новые ящики, пришедшие с новыми книгами, с коллекцией, которые...
Там есть всякая букинистика, там есть различные издания, которые больше нигде и не найти, мне кажется.
Совершенно верно, совершенно верно. Да, ну а кроме того, это вот для меня это не просто отхватить себе книжку какую-то, а еще и мне приятно вложиться в наше собственное предприятие.
shop.diletant.media.
Вернемся. Как бы этого не хотелось, не хотелось. Потому что вот Угрюм Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивеляторов этой школы. Начертавший прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир. И притом с таким непременным расчетом, чтобы нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? Утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена, почти на наших глазах, мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию. Но нивеляторы старого закала, подобные Угрюм Бурчееву, действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Угрюм Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, это исполнитель наказания и так далее, профос, да, вот в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая, ему нечего было делать с краткостью, а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах. Все шли, все шли, все они были снабжены одинаковыми физиономиями. Все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало, все, без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм Бурчеев, если можно так выразиться, перевертывался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой, все шли, все шли. Еще задолго до прибытия в Глупов он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором до последней мелочи были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степени Ворозцового. Посредине, вот посмотри, посредине площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал и темный занавес, то есть конец света. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка, словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет 6 сажен ширины, ни больше, ни меньше. Каждый дом имеет 3 окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серой краской. И хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце, и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи. В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков. Причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковый след сопрягается с одинаковостью роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других исключительно малорослые или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются не обещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются. Люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвлены. Но только в таком случае, если по соображениям околоточных надзирателей в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как то присутственные места и всевозможные манежи для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и прочее. Присутственные места называются штабами, а служащие в них писарями. Школ нет. И грамотности не полагается. Наука чисел преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего. А потому летоисчисление упраздняется. Праздников два. Один весной, немедля после таяния снегов, называется праздником неуклонности и служит приготовлением к предстоящим бедствиям. Другой осенью называется праздником придержащих властей и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке. Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия у Грюмбурчеева доходила до определенности поистине изумительной. Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира и своего шпиона. На шпионе он особенно настаивал. И принадлежащая к десятку, носящему название взвода. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона. 5 взводов составляют роту. 5 рот – полк. Всех полков 4, которые образуют, во-первых, 2 бригады и, во-вторых, дивизию. В каждом из этих подразделений имеется командир и... кто?
Командирша.
Нет, ошибаешься. Шпион. Затем следует, собственно говоря, город, который из глупого переименовывается в военно-достойные памяти великого князя Святослава Игоревича город Непреклонск. Над городом царит окруженный облаком градоначальник, или иначе сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкание и всем дает чувствовать свою власть. А около него кто?
Кто? Шпион?
Шпион.
Хорошо.
В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются. Взрослые и подростки облекаются в единообразные одежды по особым апробированным градоначальникам рисункам, подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь, престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом. Шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в манеж для коленопреклонений, где наскоро прочитывают молитву, потом направляют стопу в манеж для телесных упражнений, где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой, наконец, идут в манеж для принятия пищи, где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре, и оттуда под предводительством командиров повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются. Сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сахи бороздят землю. Все по команде. Землю пашут, стараясь выводить сахами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей взвода, которые наиболее прославились неуклонностью. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые 5 минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм Бурчеев, весь покрытый потом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает. Раз первый, раз другой, а за ним все работающие подхватывают. Ухнем, дубинушка, ухнем. Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм Бурчеев кричит: «Шабаш!» Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через манеж для принятия пищи и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате всякий получает по новому куску хлеба и спешит, почему-то соли нет.
Потому что на ночь соль вредна. Пить потом захотят. Нужно, чтобы...
Кого это интересует?
Это сказывается на количестве воды, которую они выпьют, и на производительности.
Допустим. Я спросил бы, зачем? И спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм Бурчеева. И зорко стережет обывательский сон. Ни бога, ни идолов, ничего. В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновение не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивеляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, вот сущность этой кантонистской фантазии. Тем не менее, когда Угрюм Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянула на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых под бой барабана двигаются по прямой линии люди. И все идут, все идут. Эти последние единицы, эти взводы, роты, полки, все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туман рассеется, и когда даль откроется, что же это, однако, за даль? Что скрывает она? «Казармы! Казармы!» В свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую неосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем. Управившись с Грустиловым и разогнав безумное скопище, угрюм Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда. Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта. Улицы разбегались кривь и вкось, дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? Создавать. Это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу. Это значит взять в руки топор и, помахивая этим орудием творчества, направо и налево неуклонно идти, куда глаза глядят. Именно так угрюм Бурчеев и поступил. На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин ничто не остановило ему. Ему было ясно одно, что перед глазами его дремучий лес, и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, угрюм Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним совершилось что-то необыкновенное. Он позабыл. Он ничего подобного не предвидел. До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своими собственным содержанием. И вдруг излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного Василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но, несомненно, живые звуки. Она жила. «Кто тут?» — спросил он в ужасе. Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: «Хитер прохвост твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрее твоего будет». Да, это был тоже бред. Или лучше сказать, тут стали лицом к лицу два бреда. Один, созданный лично угрюм Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого. «Зачем?» — спросил, указывая глазами на реку, угрюм Бурчеев у сопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения. Квартальные не поняли, но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса. «Рекас, навоз», — лепетали они, как попало. «Зачем?» — повторил он испуганно, и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад. Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос: «Уйму! Я ее! Уйму!» Дома он через минуту уже решил дело по существу. Два одинаково великих подвига представляли ему — разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее. Средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его. Он не был ни технолог, он не был инженер, но он был твердой души прохвост, А это тоже своего рода сила, обладая которой можно покорить мир. Он ничего не знал. Ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут низ, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать от сих мест до сих, и на протяжении отмеренного пространства, наверное, возникает материк, а затем по-прежнему и направо, и налево будет продолжать течь река. Остановившись на этой мысли, он начал готовиться к какой-то дикой задумчивости, бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лохмотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непоятливый взор в лохмотья и произносил: «Зачем?» И снова впавший в задумчивость, продолжал путь далее. Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как оцепенелые, застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаза от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта тяжелым, почти свинцовым пологом нависла над целым городе. Городом. Город приник, в воздухе чувствовалась спертость и духота. Он еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел конец. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну. В этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренностей. Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил однажды и навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность, и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. «Зачем?» — говорил он. И с каким-то диким изумлением, обозревая всех с головы до ног. В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади ничего нет. Наконец страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так: сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой. За неделю до Петрова дня он объявил приказ всем говеть, хотя глуповцы всегда говели охотно, но выслушавшие внезапный приказ Гурмбурчеева смутились. Стало быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное. Он все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял свои тайны. Петров день все причастились, и многие даже соборовались накануне. Когда запели причастный стих, в церкви раздались рыдания. Больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имение свое. Надеялись, вот увидят начальники нашу невинность и простят. Но Угрюм Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил. 30 июня, повествует летописец, на другой день празднования памяти святых и славных апостолов Петра и Павла был сделан первый приступ к сломке города. Градоначальник с топором в руке первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды, в каждом уже с вечера был назначен особый урядник. И кто? Шпион. Они разом на всех пунктах начали работу разрушения. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопрошали друг друга, точно ли на него это происходит. Они осознавали только одно, что конец наступил, и что за ними везде-везде следит непонятный взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории, в особенности из эпохи, когда градоначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатика. И однажды в минуту безумной отваги скомандовал им: «Ломай!» Но ведь тогда все-таки была война. А теперь без всякого повода среди глубокого земского мира.